Глава 23. Кажется, сегодня будет очень долгий день. Первое, что я почувствовал, чрезвычайно сильный энергетический удар и такая боль, которая выворачивала меня изнутри наружу. Было ощущение, что кто-то или что-то схватил меня руками и начал выворачивать. Боль была адская, но я был тверд в своей решимости довести дело до конца. Единственная мысль билась у меня в голове: чтобы не потерять сознание, я должен был пройти этот путь, куда бы он меня ни вел. Как всегда, в такие моменты время потеряло свое привычное течение. Я не понимал, где я нахожусь и что я чувствую, но боль была настолько сильна, что я уже было почти сдался, хотя и четко понимал, что если потеряю сознание сейчас, то это будет означать мою смерть, окончательную и бесповоротную. В самый критический момент я почувствовал что-то вроде освежающего ветерка, который коснулся лица путника в знойной пустыне, возвращая тому способность думать. После этого, если продолжать аналогию с пустыней, свежий ветерок превратился в глоток воды, умирающему от жажды. Я не сразу понял, что это, но потом подсознательно отобразил, что я нахожусь в чем-то вроде круга, а сам этот круг составляет разноцветные тени, держащие в руке зеленые мечи и сияние, исходящие от этих тел лучами, соприкасается с моим духовным телом, подпитывая и поддерживая. Честно говоря, сначала я подумал, что серые пришли, чтобы наказать еретика в моем лице, что использовал данные ему силы, чтобы переметнуться на сторону хаоса. Однако через время, когда боль отступила, а сознание прояснилось, я увидел, что вокруг меня выстроились мои друзья. Именно они создали что-то вроде силового круга, что одновременно усиливал каждого из них по отдельности, и создал один общий поток, который поддерживал меня в сознании и в разуме. Я перенес свое внимание на меч, который все еще сжимал в руках. Он был в замешательстве. Я знал, он точно чувствовал, что его схватил враг. Но его собратья в руках моих друзей посылали энергетические сигналы, как будто виртуально вступая за меня и ручаясь своим телом, духом и разумом. Далеко в подсознании я понял, что ребята очень рисковали. Древняя система серых, возникшая неведомо где и когда, в данный момент была на грани своеобразного системного сбоя, если это слово можно применить к данному случаю. Провести однозначную идентификацию меня как врага мешали остальные участники этого ритуала, мои друзья. Так вот, в случае, если система все-таки удостоверится, что я враг, то буду уничтожен и я, и мои друзья, как соучастники, что попытались поломать систему предтечей. Прямо сейчас проходила борьба в древнем энергетическом механизме предтечей. Он колебался. Я понятия не имел, какое решение он примет.
«Антон!»
— донесся до меня ментальный посыл Смирнова.
«Сделай хоть что-то! Облегчи ему выбор! Ради нас, ради себя, ради человечества!»
Я судорожно заметался внутри своего разума, пытаясь привести разумные доводы. Что качаюсь я ради борьбы с хаосом, что цель моя — защитить человечество. Что, усиливаясь с помощью одержимых, единственное, чего я хочу, это направить все свои новые силы против нашего общего врага. Но я чувствовал, что ничего не помогает. Все эти отговорки были не причиной впустить в себя хаос, а именно это вменялось мне мега-разумом серых. Сложилось впечатление, что времени на раздумья у меня все меньше и меньше. И тут я вспомнил про маленького мальчика внутри себя. Улыбнулся, расслабился и выпустил его наружу, позволив действовать ему так, как он хочет. Ослепительно белый силуэт возник вокруг меня. Я как будто провалился ниже, оставив ребят в круге. Да, скорее я провалился не ниже, а глубже. Все вокруг сейчас являлось конкретно моим внутренним миром. Но вокруг наблюдались разноцветные сущности, многие из которых были одержимыми. И вот это белое пятно, мой внутренний малыш, уверенно пошел вперед, как будто принюхиваясь и определяя, что за сущность оказалась перед ним. Обычные захваченные сущности он пропускал. Около одержимых он останавливался, прикасаясь. И те с громким визгом исчезали в своеобразном хлопке и облаке энергии, которая втягивалась в малыша. Он шел дальше и с каждой поглощенной сущностью становился сильнее. Кажется, он прямо сейчас перерабатывал их в энергию, уничтожая их собственную структуру и сущность, а, соответственно, и мою возможность использовать их дары. Через некоторое время одержимые сущности уже пытались в истерике бежать, но мальчик усилился, стал быстрее, больше, и не давал им такой возможности. Вскоре из одержимых остались только три демона-принца, которые вопили и пытались достучаться до меня, моего разума. Они требовали остановить мальчика, обещали все мыслимые богатства, поддержку и неимоверную силу. Что уж тут говорить, мне было безумно жаль терять получаемые возможности. Но у меня было четкое осознание, что если я не вычищу свою душу от хаоса подчистую, то я больше никогда не смогу вернуться в свое тело. Это своего рода тест на серых. Поэтому я молчал, наблюдая, как окрепший малыш разрывает сущности, втягивая в себя энергию. Когда внутри не осталось ни одного одержимого, мальчик повернулся ко мне и широко улыбнулся. От его улыбки внутри мне стало тепло и спокойно. Я мысленно отпустил его. Кажется, перед тем, как исчезнуть, он шаловливо показал мне язык и исчез с чувством выполненного долга. Меня потянуло наружу. Я очнулся лежащим на полу. Надо мной склонились бледные лица друзей. Первое, что я сделал, повернул голову направо. Мой меч был у меня в руке. Рукоятка была привычно теплая, а из него шло потоком спокойствия и умиротворения, как будто прямо сейчас мое оружие успокаивало своего хозяина, снова признав меня и слившись воедино. «Ну ты даешь, блин!» — качал головой Пашка. «Ты должен был искоренять хаос, а не примкнуть к нему!» В конце он истерично хмыкнул. Похоже, он тоже сбрасывал напряжение. Я криво улыбнулся. «Да ладно! Все хорошо, что хорошо кончается!» И тут мой мозг отрубился после перенапряжения. Я пролежал без сознания двое суток. Придя в себя, я застал около кровати Смирнова, дежурившего здесь неотступно, который рассказал, что их мечи буквально взбесились в один момент, передав им чувство величайшей угрозы и смертельной опасности. Ребята связались с Эриком, который сказал, что я нахожусь на корабле, и у меня вроде все в порядке. Похоже, это было в тот момент, когда я превратился в демона и сражался с принцем. Мечи вибрировали и требовали мести, и чем ближе я подлетал, тем больше было их беспокойства. А когда я подходил и зашел в тронный зал, единственное, что требовали их разум и души, слившиеся с артефактом серых, это немедленно уничтожить меня, угрозу, которую серые классифицировали как смертельную. К счастью, все закончилось благополучно. Увидев, что со мной все в порядке, Смирнов оставил меня на медперсонал и ушел из палаты. Я же попытался разобраться с тем, что сейчас имею. Это было похоже на пробуждение после кошмара, либо же на выздоровление после тяжелой болезни. Я пытался разобраться, но не понимал, в какой момент я безвозвратно встал на путь хаоса. В том, что это привело бы к моему полному безумию, у меня не оставалось никаких сомнений. Если даже принцы, пусть и порабощенные, признали меня повелителем, то тут было без вариантов. Я отчетливо видел свой путь и смог оценить свои прошлые поступки. В том, что я уничтожил бы четвертого демона и поглотил, я не сомневался. А еще не сомневался, что именно он был той последней каплей, что разорвала бы мою человеческую душу, после чего она сформировалась бы заново. И это уже была бы точно не человеческая душа. Что касается моего нынешнего боевого потенциала, то он уменьшился примерно на треть. Часть даров, принадлежащих одержимым сущностям, и тем более демонам-принцам, я потерял безвозвратно. Вот только был один нюанс. Мой белый малыш оформился в отдельную сущность, не несущую никаких определенных даров, но являющуюся по сути концентрированной энергией, способной по моему малейшему желанию передать мне столько энергии, сколько нужно. А еще помимо энергии от него исходили уверенность, решительность и любовь. Да-да, именно любовь. И все это успокаивало. Сильно успокаивало. Я глубоко вздохнул и вызвал одновременно Ласло и Воронцова через их ментатов. Несколько минут, и у нас образовалась своеобразная конференц-связь.
«Антон, ты в порядке?»
Первое, что я услышал, это был встревоженный голос Ивана.
«Конечно, что со мной может случиться?»
— хмыкнул я.
— Да откуда же я знаю? До меня дошли сведения, что ты без сознания находишься в госпитале. Наверняка вы, командор, тоже об этом знаете.
— хмыкнул я.
— Да, Антон, знаю. — Везде шпионы.
— засмеялся я.
— Скажем так, я немного отдыхал. Командор подтвердит, что сражение было напряженным. Вы разобрались с захваченными кораблями?
— спросил я у инквизитора.
— Так точно. Все данные переданы вам и людям Воронцова,
подтвердил Ласло.
Сколько нам нужно времени, чтобы отремонтировать, перевести экипаж и ввести в строй максимальное количество судов?»
— спросил я.
«Через 3 недели 80% кораблей будет с экипажем, и на те же 80% готовы к бою. Это оптимальный срок и оптимальное количество»,
— ответил Ласло.
«Согласен», — сказал я. «Нам надо закончить с принцами в этой галактике. Полагаю, что имеющегося флота для этой цели хватит. Так что состыкуйте наши штабы и скоординируйте операцию по уничтожению последнего флота последнего принца. Нужно поторопиться».
«Сделаем», — кивнул командор. И Воронцов задумчиво поинтересовался.
«Если ты не хочешь ждать, то зачем спросил про ввод в строй захваченных кораблей?» «Потому что нам понадобятся все имеющиеся в галактике корабли, и даже больше, чтобы противостоять императору».
«Ты хочешь схлестнуться с первым ударным флотом?»
— изумленно осведомился командор Ласло.
«А какие у нас есть варианты?»
— спросил я.
«Ждать, пока императорский флот схлестнется с нами в том месте и в то время, когда выберут они?»
Ответом мне было молчание.
«Нечего сказать»,
— хмыкнул я.
«Тогда действуйте».
Мне не нужна была внешняя карта. Мой совершенный мозг мгновенно пересчитал логистику. Нужные мне подразделения нашего объединенного флота доберутся до позиции через 8-10 дней. Я же, используя коридоры серых, доберусь туда за 4 дня. Итого, 4 дня местного времени у меня есть, чтобы попытаться восстановить свою боевую мощь, поглотив как можно больше сущностей. За 4 наших дня я с этим явно не справлюсь. Но ведь есть временные аномалии, где время течет совершенно по-другому. И вот мне как раз туда и надо, чтобы растянуть один день на месяц, а возможно и на большее время. И кто у меня лучший специалист по ксеносам? Правильно, Энгельс. Вот он-то мне сейчас и нужен. Связавшись со станцией механоидов, я попросил профессора пройти в библиотеку. Сам же на корабле серых прыгнул до ближайшего входа, что заняло 2,5 дня, и, спустившись вниз, проследовал к профу.
«Здравствуй, Антон!»
— улыбнулся профессор. «Приветствую, проф. Как дела с изучением гиперпространства?»
«Мы близки, Антон, очень близки. Но не хватает парочки откровенно непонятных деталей. Фактически, большую часть времени я и так нахожусь здесь, в библиотеке, пытаясь обнаружить связь серых с механоидами и разобраться в физике процесса. Ты представляешь, практически мгновенное путешествие в любую точку галактики, при этом без угрозы нападения одержимых. Это перевернет всю науку, это двинет экономику. Не нужен будет военный флот, не нужны будут массивные щиты и оружие. Да не нужны будут, в конце концов, навигаторы. Люди смогут путешествовать без эссенса, простые люди».
Глаза у профессора горели, седые волосы, как всегда, всклокочены. Мне было приятно наблюдать за его энтузиазмом.
«Надеюсь, у вас все получится, проф», — хмыкнул я. «Хотя раз эти технологии до нас не дошли, значит, их специально кто-то спрятал. Возможно, не такие уж они безопасные и чудесные. Да и военные корабли, как вы знаете, ранее использовались человечеством совсем не для уничтожения хаоса, а себе подобных, тех многих, кому не нравилось возвышение немногих».
«А вот тут я с тобой поспорю, Антон»,
— начал Энгельс. Но я поднял руку, перебивая его. «В этом даже не сомневаюсь, но времени на спор у нас нет. Покажите мне портал с 40 или 50-кратной разницей во времени. У меня есть 4 дня, и где-то полгода своего внутреннего времени мне нужно потратить на прокачку».
«Ох», — посмурнел профессор, — «эти игры со временем, Антон, до добра не доведут. Мы не знаем, как это отразится на тебе и твоей психике».
«Профессор», — тяжело вздохнул я, — «заканчивайте». «Да, мы не знаем. Но зато я прекрасно знаю, что в своем нынешнем состоянии я мог накосячить. Сильно накосячить. И решающий бой обернется нашим поражением. И да, я рискую только собой. Как видите, здесь нет моих друзей. Я не подвергаю их риску».
«Подозреваю, что ты им не сказал о своем решении. Уверен, что они все как один сопроводили бы тебя в твоей прокачке», —
улыбнулся Энгельс.
«Вы правильно понимаете, не сказал».
«Антон, я скажу просто как человек, который больше пожил на этом свете. Ты слишком много на себя берешь. Это не может пройти бесследно. Тем более после последнего стресса с проверкой серых».
Я еще раз вздохнул. «Все, Альберт, закончили? У меня есть план, и я ему следую. Покажите мне портал».
Альберт покачал головой. Пальцы его ловко забегали над каменной поверхностью. Наружу выехали карты, и один за другим начали подсвечиваться порталы. «Разница в течение времени 37-45. В округлении разница 42-54. Разница... Вот этот мне подойдет!» — кивнул я. «Спасибо! Увидимся через 4 дня!»
Я развернулся и пошел по коридорам в нужное мне направление. 2 транзитных прыжка, и вот я уже стою перед порталом, который мне нужен.
Меч замок. Портал засветился зеленым светом. Вытащить меч, вступить внутрь, поднять голову и улыбнуться теплому ласковому солнышку, которое ярко светило сверху, оттеняя буйную зелень вокруг меня. Я покрутил головой. Кажется, здесь когда-то была цивилизация. Под зеленью было трудно разглядеть, но, кажется, там скрывались полуразрушенные остовы многоэтажных зданий, из которых когда-то состоял город, построенный разумными существами. Хотя это забота археологов. Меня интересует другое. Я вытащил меч из ножен, прикрыл глаза и заглянул в подпространство, мгновенно пробежав лимб в поисках самой жирной добычи. Сущности, которые, похоже, существовали здесь тысячелетия, ощутимо вздрогнули под моим взглядом. Кажется, они поняли, что в их мир пришел хищник».